поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один так почувствовал это. Ты, может быть, один захотел этот вечер со мною испить до дна. Осенний поцелуй, сок рубиновой вишни. Как жаль, что ничего у нас летом не вышло. Но впереди вся осень, ты мне нужен очень. И я тебе нужна, я тебе нужна.
Слабо испить этот вечер до дна в нашей компании, дамы и господа. В эфире «Глядя в телевизор» программа, которая вас согреет. В студии Егор Арефьев.
Да, всем привет.
И Сергей Ефимов. Посмотреть на наши добрые лица, как всегда, можно на YouTube-канале «Радио КП».
Хотел сказать сначала «добрый вечер», как Нурлан Сабуров. Но потом передумал, потому что Сергей поставил ностальгическую песню, которая напоминает ему о молодости.
Об осени.
О тех временах, когда он был красивым и желанным женщинами. Но сегодня... У нас работа, и, собственно, да. Мы поговорим о тех, кто вожделеет Сергея до сих пор. Это участники шоу «Голос 60+, которые завершили свое выступление на Первом канале буквально в пятницу, буквально в день нашего эфира, но уже к ночи. И поскольку мы работаем для вас в режиме нон-стоп 24/7, как поет Алван, мы и ночью добрались до победительницы этого проекта, да, Серег?
Лидия Музалёва ее зовут, как и предсказывала наша программа.
Да, выиграла, но, опять же, не будем такими самолюбивыми и скажем, что все-таки не без борьбы проиграл.
Ну, там же буквально доля какие-то
проценты. Да, на 2% к ней подобрался Евгений Стругальский, добрый дедушка с внешностью Андрея Чикатило. Никто, не знаю, я не ожидал, но мило пел, он, ну, трогательный, он обаятельный, он дедушка, ну, как бы и все.
Да, я думаю, может быть, там Инукиан бы
нагнал ее вообще просто там 49-51, еле-еле. И мы поговорили с Лидией, и интересные фрагментики для вас собрали в небольшой синхрон. Вот давайте послушаем.
Когда она приехала к нам в Шушинское, где я выросла, Красноярский край, у нас телевизора даже дома не было, никаких удобств, как говорится. Вот я жила в такой семье, очень бедной. Когда я ее увидела, я даже не знала, как выглядит королева. Я все книжки-то читала в сказках, а мне так не могла представить даже этот образ. Когда я увидела, я поняла, что такое королева, что вот она именно, как она должна выглядеть. С тех пор я как бы всю жизнь носила эту любовь к ней. Я пыталась много раз петь «Течет Волга». Там в 17 лет у меня не получилось, в 30 лет тоже. И только вот на 7-м десятке, я на 60-летии пела эту песню. Я даже не решилась во время жизни Людмилы Георгиевны к ней подойти. Понимаете? Хотя у меня есть фотография, где мы с ней вместе, ее показывали по телевизору. Мы участвовали в одном концерте с оркестром имени Осипова в зале имени Чайковского. С ней сфотографировалась. Но я никогда вот в душу к ней или там навязывалась, я никогда не навязывалась. Я думала, ну, может быть, она услышит меня когда-нибудь, может быть, она возьмет меня под свое крыло. Но этого не случилось.
Это была Лидия Музалёва, победительница шоу «Голос
60+». Да, понимаешь, какая-то трагедия и драма. Даже не то, что драма. Конечно, я рад, что состоялась Лидия Музалёва. Вот посмотрите ее фотографию вместе с Людмилой Георгиевной, которая даже не смотрит в этот момент в кадр и, вероятно, не знает, что с ней фотографируются. Они даже визуально похожи чем-то.
Да.
Они чем-то внешне похожи, понимаете? Она сибирячка с низким голосом, как у Зыкиной. С похожей тембральностью она примерно так же может петь. Но при этом она говорит, что она не подражает Людмиле Георгиевне, да, потому что, естественно, непостижимая высота это для нее. Но при этом, видишь, она говорит, я, возможно, мечтала, что она когда-то услышит меня и возьмет под свое крыло. То есть, ну, этого не произошло, и она понимает, что... Конечно же, ну, вот это вот желание в ней остается до сих пор. То есть она, как бы, конечно же, не стала ее правопреемницей, но вот, тем не менее, она продолжает. Короче говоря, друзья, у нее все хорошо.
Много гастролей.
Да, Лидия Михайловна продолжает выступать. Она сразу после «Голоса» приехала в Калугу на концерт, потом в Обнинске дала концерт. У нее продолжаются выступления с дочкой солисткой группы «Иван Купала». В общем, у нее все хорошо. Миллион ей Тинькофф, я думаю, заплатит. Олежа все-таки не кидает обычно вот таких хороших людей. И все-таки какое-то вот такое послевкусие есть, в том смысле, что ну, такой горьковатый осадок. Но все-таки заслуженная артистка выиграла. Все-таки, может
быть... Ты знаешь, у меня нет.
Почему-то. А почему бы нет, да,
я с другой стороны? Я вообще болел за Лидию Михайловну, и вообще получилось здорово, и дай бог, чтобы у нее карьера длилась очень долго и долго.
Ну ладно, да, мы ее поздравим еще раз, Лидию Михайловну, и она очень жизнерадостной выглядит лет на 40 с небольшим, и еще она нам сказала, что встретимся на проекте «Голос 80+.»
Классно, поэтому... вот оптимизм.
Аплодисменты.
Да, аплодисменты.
Читатели пишут, что как мы показываем фотографии, как в «Коммерсанте». Видимо, имею в виду, может быть, «Коммерсант ФМ», на котором работал наш коллега Норкин. Не знаю, не знаю. Мы не слушали «Коммерсант ФМ». Мы всегда исходим из наличия фактуры. Стараемся по максимуму дать нашим слушателям и тем, кто нас смотрит, побольше фотографий. А у нас на связи, на проводе, как
на
говорится.
На проводе Татьяна Гартман, учительница из Нижнего Новгорода, которая является нашим таким помощником в нашем деле критики телевидения. А Татьяна Гартман недавно совсем, на прошлой неделе, создала свой видеоблог на YouTube, который назвала «Училка против ТВ». Вот так, так. Вот смело, по-простому.
А что там происходит, скажи?
Знаешь, она критикует известных телеведущих за ошибки, которые они допускают в своей речи. В первом ролике досталось Ивану Урганту, Артему Шенину, Вячеславу Никонову. Во втором, который вышел только сегодня, который вы можете посмотреть на YouTube, Владимиру Познеру. Давайте послушаем, что Татьяна Гартман говорит о своем блоге. Маленько.
Бесит. Когда я включаю телевизор и вижу там, как разные ведущие, корреспонденты делают ошибки в русском языке, меня это бесит. Я не могу на это смотреть, потому что я считаю, что для журналиста это недопустимо. И поэтому я решила объявить войну всем тупым телевизионщикам. Я, как простая русская женщина за 40, не могу не любить Ивана. Но плохой русский я не прощаю даже ему. Обоих вместо обеих – это стыд и срам. Эту тему, между прочим, проходит в 7 классе средней школы.
Кто не понял, речь шла об Иване Урганте. Вот так вот. Вот с плеча.
Наконец-то
значит,
окунули его куда нужно.
Да, Татьяна Гартман сейчас с нами на связи. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Татьяна, здрасте.
Татьяна, у вас такой успех, ну, так сказать, если только создаешь блог, да, и когда ты набираешь за неделю 22 тысячи просмотров, это очень много, и 1500 подписчиков. Меня удивило, в наше время, когда все критикуют все, так называемые хейтеры, да, вот они хейтят всех, у вас самый одобрительный комментарий, как будто вот все дышало тем, чтобы критикнуть наше телевидение. Во-первых, скажите, кто, по вашему мнению, самый неграмотный в нашем телевизоре, да, и кто у вас продюсер, кто вам снимает ролики, кто монтирует?
Ну, по поводу самой неграмотной, я, честно говоря, такую еще статистику не пыталась выявить, потому что ошибки делают, на самом деле, практически все.
Да, вот уже страшно говорить с вами, между прочим, прям волнуюсь.
Да ладно. Но есть люди, у которых я ошибок не замечала. Например, Крюк, ведущий «Что, где, когда». Причем это, ну, я же, например, специально не выискиваю ни у кого ошибки. Мне вот говорят, там, посмотрите «Дом-2», волосы дыбом встанут. А я не хочу смотреть «Дом-2», я не буду его смотреть. Mm-hmm. Я смотрю то, что мне, в принципе, интересно.
А у вас вот, проблем например, не было после того, как ролики вышли, там, на улице вам не говорили? Ах, Татьяна, зачем ты позоришь что-то? Наш телевизор.
Ну, нет, на улице нет. Меня еще пока, слава богу, на улицах не узнают. А в комментариях пишут, да, то есть зачем позоришь такого прекрасного человека, как
ага.
Иван Ургант.
Татьяна, еще такой вопрос. Его, а почему только Первый канал пока? Ургант, Шенин, Никонов, Познер. Будут еще другие?
Да. Ну, например, вот в сегодняшнем же выпуске была Ольга Скобеева.
Да, кстати, это канал России. Татьяна, большое спасибо. У нас уже маленький перерыв сейчас намечается. Успех в вашем деле. У нас маленький перерыв. Мы скоро услышимся.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
Глядя в телевизор.
От некоторых телепрограмм у вас вырастут волосы на ладонях. Мы расскажем, от каких. Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей и Егор, как обычно.
Почему на ладонях, я все хотел спросить?
Ну, потому что есть такая, знаешь, в советской, еще в дореволюционной, так сказать, медицине были такие случаи, что кое-чего другого, да.
От мастурбы?
Да, от нее. А вот, знаешь, мы в той части говорили о том, что у нас в Нижнем Новгороде появился замечательный человек, учительница, которая себя называет «училка против телевидения», которая выискивает ошибки в речи наших телеведущих и смело их публикует. Причем ошибки такие, ну вот обоих, это, конечно, грубо, да, это прям ух. Но в основном там у нее были пока у Татьяны Гартман из Нижнего Новгорода такие, значит, ударения, да, но это тоже правильно, с одной стороны. Ты как считаешь?
Ты же знаешь, орфоэпия такая дама...
Это орфоэпия, да, называется?
Ну да, то, что за ударение. Орфоэпия дама такая капризная. Сегодня Залезняк, понимаешь, выдал такую редакцию этого ударения, а завтра Лопатин выпустил свой словарь.
Это автор словарей, да.
Да, и там уже, понимаешь, и творог, и творог, и все, что хочешь, и как слышится, так и пишется, и... Конечно же, я за Татьяну. Вот нам пишет сообщение Павлик Клочков, спрашивает, не боитесь ли вы, Сергей и Егор, что Татьяна и вашу передачу послушаем. Павлик, не боимся,
мы
конечно.
Мы смелые и циничные.
Мы даже, когда нам звонят такие учителя...
Мы предложим.
Да, учителя, мы всегда можем предложить что-то, допустим, конструктивное, какую-то альтернативу этому или этого. Потому что, во-первых, Ургант виноват, но он не виноват, потому что это человек, который Татьяна читает по бумажке, и все наши слушатели это уже должны были выучить, друзья. Ну нет места импровизации в шоу «Вечерний Ургант». Ну нету, так же, как в «Прожекторе» Пэрис Хилтон ее не было. Человек читает по бумажке, по суфлеру. Больше того, я вам скажу, что и Владимир Соловьев, простите меня, пожалуйста, тоже читает по суфлеру.
Я могу рассказать.
Расскажи.
Я делал репортаж о том, как снимается программа «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьем. Там такая огромная команда, такие суперпрофессионалы. Они прям сходу, вот сегодня утром тема случилась, вечером они все разработали. Я захожу в зал. По ряду причин этого не было в тексте. Я впервые об этом рассказываю публично. Такая большая студия. И вообще суфлер — это такой экранчик с буквами бегущими, да, который вмонтирован в камеру. Как бы там камера за ним, и поэтому ведущий смотрит в камеру, допустим, в программе «Время» или в любой новостной программе. И незаметно, что он читает, если особенно так уже, что называется, навострился, и глазки не бегают. А у него, поскольку он в большой студии, там огромный такой просто вот во всю стену телевизор.
Суфлерище
с буквами там.
Нагиев.
Да, так, размером со словарь Залезняка. В общем, и читает, конечно, текст, потому что все эти подводки и прочее. Вот, и, разумеется, они, конечно, читают. И, знаешь, когда я слышу, как вот Леонид Аркадьевич Якубович говорит «отдел вместо надела», меня так вот, конечно, передергивает.
Ну, это да, «отдел надел» — это классическая ситуация. Хочется спросить, как он, во что он одел свое пальто, так сказать. Но при этом, понимаешь, вот если вот такие люди, как мы, не особенно сильно с точки зрения радио профессиональные, и которые привыкли там буковками все набирать на экране, потом это еще по 150 раз перечитывать, допускают какие-то ошибки. Это я сейчас нас оправдываю заранее. Это, мне кажется, можно понять. На телевизоре все-таки, или в телевизоре, все-таки, конечно же, люди должны за этим следить, но ошибки даже допускаются в бегущей строке, допустим, да, которые там доктора проверяют и так далее. Тем более в этих суфлерах, тем более, вот ты рассказал про Соловьева, а я тебе, пожалуйста, тоже козырну Нагиеву Дмитрию, которого мы привыкли, к искрометности которого мы привыкли в шоу «Голос». допустим, все шутки про дедушку, они заучены, а в прямом эфире, когда он работает, ему наговаривают в ухо, что говорить, и он это дублирует на экран. И я даже снимал это на видео, и какое-то время этот видеоролик провисел на сайте «Комсомольской правды», пока нам не позвонили. В общем, друзья, поэтому, понимаете, сложный вопрос, палка о двух концах. Конечно же, если ты журналист, ты обязан знать русский язык. Но если мы сейчас приведем сюда к вам Полину Васильевну нашу из корректуры.
Старшего корректора «Комсомольской правды», легендарного человека.
Которая с Розенталем, понимаете, вместе выпивала. Ходила, да, в одну чебуречную. Она такие вам вещи расскажет про нас, журналистов, профессиональных типа. Вы просто будете очень долго смеяться. И у некоторых из них... Не буду говорить, какое образование. В общем, очень профильное, да. Очень профильное для того, чтобы писать по-русски, понимаете? Но тем не менее, ну вот есть такие люди. Ну ничего ты с этим не сделаешь. Можно ли на телеке так говорить? Конечно, нельзя с нашей точки зрения. Но оговорочки, конечно, случаются. Мне кажется, самая главная фишка вот этого... видеоблога, который хоть какой-то популярностью пользуется, это то, что человек конструктивно подвергает остракизму вот этих вот небожителей, да, там Иван Ургант, который всех стебет, там кто там еще у нее был?
Шейнин,
который всех разносит, да?
Познер,
академик, он говорил, понимаете, академик.
Языковый, да, или, да. Так сказать, академик. Когда речь шла о речи.
Ну, да. Я говорю, там, орфоэпия, там еще спорно, наверняка есть словарь.
А, оказывается, языковый, когда про язык,
словарь,
вот,
да,
который
да,
во
да.
рту, или когда вот, который едят.
Познера, который допускает. Поэтому, мне кажется, конечно же, мы все граммар нации в душе, но, с другой стороны, нельзя исключать человеческого фактора и человека, который просто безграмотно Ивану или там кому-то все это написал или в ухо подмахнул, а мы в итоге катим бочку на самого ведущего, который не совсем журналист. Вот с этим я не соглашусь. Ну, да. Телеведущий, но это он не совсем
актер,
журналист.
Скорее,
конечно,
да.
Друзья. Особенно после того, как мы вам рассказали небольшие подробности кухни, но это вообще не имеет никакого журналистики отношения, которое, в принципе, там потихонечку хладный труп, который мы допинываем в нашей передаче. Но в случае с говорящими головами, ну, господи, ну, Екатерина Андреева, что ли, тоже у нас журналист, что ли?
Она
ну,
читает,
о
конечно,
чем мы говорим? О чем мы говорим?
Знаете, нам тут пишут, зря, ребят, на Володь наезжаете. Да мы не наезжаем, на самом деле, на Володь. Мы же вам говорим о фактах. Но, с другой стороны, нам очень приятно читать ваши сообщения. Пишите нам еще вообще, что придет в голову.
Да, мне пишут, вот, что пишет в голову Сергей Шипко из Железногорска, пишет, какой срок дадут Кокорину с Мамаевым. Не знаем, это не к нам. А вот по нашей линии другая шутка. От ТВ-пульта волосы на ладонях вырастут. А? Как тебе?
Мы так и говорим. Это же наша шутка.
Вот. Мы говорим от передачи, а это от пульта. От когда держишь, вот так прямая связь
понятно,
с ладошками.
Да. 8-967-200-97-02 наш WhatsApp и Viber. Или звоните по телефону бесплатно совершенно. 8-800-200-97-02. Вот такие дела, да. Ну, мне вот нравится какая-то вот смелость Татьяны Гартман. Такая
задор
вот, задор, такая вот здоровая наглость. Мне кажется, так и надо, потому что дети посмотрят, да, значит, ролик. Они как-то, может быть, они же любят такое хайповое все. Молодежь, школьники.
Да.
Татьяна работает сейчас на станции юных техников в Нижнем Новгороде. Ведет кружок по русскому языку, а вообще долгие годы именно прямо преподавала словесность в школе. И, в общем, работа с детьми, мне кажется, такой способ захватить внимание детей, которые, может быть, они же, конечно, пишут, как, что называется...
Курица по да. маслу. Как курица по маслу пишут, нам пишут еще другие вещи наши слушатели, которые действительно существуют, как показывает нам техника. 674 человека в интернете.
Помимо эфира.
Да-да-да. И помимо еще трех, которые в эфире.
Миллионов.
Или троих, как я тебя сейчас. Иное дело, когда ошибки регулярны, их много. Вот это уже не профессионализм. Согласны с вами. Ну, кто уж большое количество ошибок будет допускать. Они вот именно что, Татьяна же еще отсматривает, она их вылавливает.
Да, там понимаете? Монтаж, это студия, свет, это работа. Я думаю, дай бог, у нее будет много-много-много тысяч поклонников. Значит, ну, не только же, сказать, вот Ольги Бузовой, да, имейте много подписчиков. Пусть и у Татьяны тоже будет много подписчиков.
Да пускай, конечно, миллиончик хотя бы к ней придет, а там, гляди,
и
русский
опять же,
язык.
Да, и так, знаете, это, конечно, в этом есть, когда вот, значит, происходит такая десакрализация таких красивых, глянцевых людей в дорогих костюмах. Это, конечно, приятно, когда можно, сказать, испытать эмоции и потом сделать вот так. Это же всегда приятно. Смех — это лекарство, особенно такой осенью туманной.
Особенно в нашей стране. И к разговорам о культуре языка, от разговоров, мы переходим к разговорам о культуре.
Вот уж где, казалось бы, да, о культуре даже вот в кавычках, телеканал. Вот телеканале «Культура» или да. «Россия», как он еще называется, где, казалось бы, уж точно ничего не будет, так сказать, я тут камера на меня повернулся и так вздрогнул. В общем, не ждешь, конечно, языковых и языковых ошибок от телеканала «Культура», зато случаются другие. Угу. Такая феноменальная новость. Телеканал «Культура» снял документальный фильм на основе фантастического произведения. Фильм назывался «Египетские бога Петра». «Египетские боги Петра Альденбургского».
Еще раз прочитай.
«Египетские боги Петра Альденбургского».
Друзья, вдумайтесь, еще раз мы прочитаем еще. «Египетские боги Петра Альденбургского».
В общем, там рассказывается о том,
что... Не торопись, нельзя, мы будем смаковать. Нет, давай на следующий
продолжим,
блок перенесем.
Да.
Напомним, что князь Петр Альденбургский – муж сестры Николая II. Еще раз, муж сестры Николая II.
То есть православный человек.
И какие вот про его боги? Египетских богов показали на канале «Культура».
Очень серьезный фильм. Мы об этом расскажем подробнее в следующей части. Сейчас у нас маленький перерыв, 2 минуты новостей, потом вернемся и очень будем вас весело веселить.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Глядя в телевизор.
Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это программа «О добре и телевидении». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
О лютой ненависти и слепой любви.
Да.
В том числе. Так вот, друзья, мы начали вам рассказывать про слегка сюрреалистичный сюжет о том, как на телеканале «Культура», казалось бы, светочи и последнем оплоте здравомыслия на нашем телевидении, о котором нам очень часто говорят наши и пишут наши слушатели, мол, друзья, ну вот на канале «Культура» вот это вот, давайте смотреть «Культуру». Так вот, раньше подобными открытиями грешил канал РЕН-ТВ.
Он грешит до сих пор.
Ну и до сих пор, да. Но теперь к его кармическому эгрегору подключилась и «Культура». По некогда уважаемому каналу показали как бы документальный фильм с, повторюсь, названием таким. «Египетские боги Петра Альденбургского». Показываю вам, друзья, Петра Альденбургского.
Типичный египтянин.
Который на этом фото видно, что не понимает, что происходит. Вот. И каким образом родина древнеегипетской цивилизации оказалась в Воронежской области, как нам объяснили на канале «Культура», в Воронежской области, где он отдыхал, скажем так. Ну, короче говоря, там проводил время, скажем так. Это, еще раз скажу тем, кто подключился сейчас, муж сестры Николая II, родственник, можно сказать, императора всей Руси, не говорить только это Наталье Поклонской, что такие выходят фильмы. Генерал-майор, между прочим, дослужился до генерал-майора человек, который эмигрировал впоследствии в Париж и о котором после его смерти от чахотки написал никто иной, как Иван Бунин. На минуточку.
Так но вот, была у него пещерка в окрестностях села Рамонь.
Да, вот, понимаете? И якобы, значит, да, в конце 19 века он проводил археологические раскопки близ села Рамонь.
Воронежской области.
Воронежской области, где нашел артефакты, в которых с удивлением узнал предметы древнеегипетского, друзья, культа.
Это все в фильме рассказывается.
Под Воронежем. Причем они были гораздо старше, чем аналогичные находки в долине Нила, что самое главное, да. Понимаете?
Найденная пещера была святилищем египетского бога Амон-Ра, которому в Рамоне поклонялись тысячелетиями задолго до возникновения Древнего Египта. Если нас слушают в Воронеже, а если прям в селе Рамоне, звоните немедленно. Хочется подробностей. 8 800 200 ровно 9702.
Да, имеет ли к этому отношение Виктор Олегович Пелевин, который написал
вот
Амон-Ра роман?
Сразу же, да.
Вывод напрашивался, ну, как бы из озвученных фактов. Сам собой, да? Воронеж, родина древнеегипетской цивилизации.
Да, то есть, да? В принципе,
то есть, ну, все логично.
А почему бы и нет?
Все логично. Вот. Но, к сожалению, да, то есть, как бы, должны же быть какие-то хотя бы доказательства этому. Ну, спрашиваем мы, обыватели.
И они нашлись.
И телезрители. Вот. Но говорят, что во время пожара все артефакты были уничтожены. Поэтому официальная наука закрыла глаза на эту, как бы,
пещерку.
Такую небольшую оплошность. Вот. И все бы ничего. Но выяснилось, что люди, которые снимали этот фильм, опирались на очень странные источники.
Они купили книгу, видимо, в магазине «Букинисты». Писатель-фантаст Василий Щепетнев, я прошу прощения, может быть, я неправильно произношу, Василий Щепетнев сообщил себе в Фейсбуке, что в основу фильма легло его литературное произведение, которое написал некоторое время назад. Он работал в жанре мокюментари. Это когда, ну, вот пишут как бы из головы, придумают фантастику, выдавая, ну, как будто это на самом деле было. Ну, собственно говоря, все фантасты так и делают. Да. И вот он с удивлением узнал, что его книжку экранизировали в формате документального фильма. То есть, что это так... Представляете, школьники сидят...
Берем Стругацких.
Допустим, берем моего сына, которого я чудом усадил перед телевизором и включил ему канал культуры, типа, сынуль, смотри, сейчас вот про село Рамонь рассказывают, давай-ка расширим тебе кругозор, посмотри, и что бы было, да?
Да, то есть... Берем Стругацких просто и делаем док-фильм про улитку на склоне, например. Или там про пикник на обочине. В общем, неплохо. Да, в газете НЛО ПРО был опубликован подобный бред. И, в общем, на канале «Культура», ну, скорее всего, это было по заказу канала «Культура» снято, да? То есть вряд ли они сами
заказали,
то снимают.
Какой-то,
да,
компания,
то есть какая-то,
да,
компания сняла этот фильм, прошел несколько слоев редактуры, несколько слоев продюсеров, все это отсмотрели, все это утвердили и, в общем-то, признали, что родина древнеегипетской цивилизации находится под Воронежем.
А вы говорите, ударение неправильно делает ведущий.
Да, даже сам вот Василий Щепетнев теперь, как бы, несмотря на то, что возмущен отсутствием своей фамилии в титрах, все равно признается, что ситуация с облажавшимися документалистами кажется ему дико смешной. Как и, в общем-то, нам.
Да.
Вот, поэтому, друзья, если вы смотрите телевизор, то слушайте при этом, не забывайте, смотрите, слушая. Вот такой вот я нам девиз
придумал. И слушая,
придумал.
Смотрите.
Смотрите, слушая нашу программу. Потому что одно дело слышать, а другое дело слушать. Это ведь разные вещи.
Да.
Поэтому мы вам расскажем про, вот как Сергей уверяет, неплохой сериальчик, который... Будет в эфире, да?
Ты знаешь, первая серия вышла за час до... Вот только она кончилась, и мы вошли в эту студию. Uh-huh. Речь о сериале «Конная полиция» на канале ТНТ. Это ситком, то есть ситуационная комедия. То есть смешно там. Если вы посмотрели первую серию этого проекта, можете позвонить и уже рассказать, поделиться своими впечатлениями. 8 800 200 ровно 9702. Я посмотрел 4 серии сразу в выходные. Совершенно
так,
легально.
Так.
Воспользовавшись своей подпиской. Подписка на ТНТ Премьер. Есть такой платный ресурс у канала ТНТ, где показывают до эфира обычного, бесплатного, их какие-то новые проекты. Значит, кто не смотрел, давайте включим небольшой... Включим. Я теперь буду нервничать всю программу. Маленький трейлер, кусочек, чтобы вот такой создать атмосферу этого проекта. Вот, слушаем.
Этой осенью очень крутой полицейский наконец оборзел и попал.
Ты охренел? Ты башкой своей думаешь?
Зебру сбить. На зебре.
Да, да, да.
Зебру сбить на зебре.
В общем,
ну дают, конечно.
Я терпеть не могу ситкома, если они сделаны в России. У меня такое мощное предубеждение против таких ситкома, такая короткая комедия, получасовка с рекламой, да? Угу. Вот. И я так включил нехотя, так по работе. В главной роли снимается Артур Смольянинов. Речь о том, что, значит, есть у нас такой реально существующий полк конной полиции в Москве, да, куда попадает опер с таким боевым прошлым, куда там, ну, в ссылку попадает, и там всякие смешные ситуации. Любовь там, не любовь, значит, мне показалось, что это такой забавный проект, на самом деле, и такой, мне кажется, рассчитан на таких вот, ну, не совсем салак. И сделали
салак, этот... ты рыбу имеешь в виду?
Салак, да. Значит, салак. Вот. На таких людей так, поживших так, за 35 лет, потому что там за 40, даже я бы сказал, там так вот, совершенно так используется очень много музыкальных композиций из нашего такого недавнего прошлого, с 90-х, зарубежных. Постоянно звучит из гардемаринов. Вот это. Даже это в заставке.
Да. Гардемарины.
В общем, если вам немножко скучно этой осенью, попробуйте, а потом позвоните, расскажите, может быть, в следующий раз, в следующий наш эфир, потому что мне кажется, он так трепетно и по-доброму сделал. Меня очень вот обрадовал тот факт, что сделали этот сериал практически та же команда, которая сняла величайший сериал «Ольга», который не ситуационная комедия, да, а такой драмеди, но тем не менее. Попробуйте, мне кажется, новое надо пробовать, значит, вкушать и анализировать.
Ну, как ты быстро все рассказал, но там про лошадей же
там
что-нибудь показывают.
Там много лошадей. Там настоящие лошади. Ты, вот, знаешь, это реально...
Наш просто начальник болеет за ЦСКА, поэтому я этот вопрос поднимаю.
Про коней. Там много коней такие все, значит, в красной синие такие все. Вот. Ощущение, что снимали на базе настоящего конного полка.
В Битцевском конно-спортивном комплексе.
В Битцевском конно-спортивном комплексе. Но вот воссоздали атмосферу реального конного полка. Есть же полицейские на лошадях, же они до сих пор.
На спортивных массовых мероприятиях.
И такие шутки, вот таких проектов должны же быть шутки смешные. Ну, знаешь, к серии третьей, там, к четвертой я просто вообще уже ржал, мешает заниматься репетиторством.
Ржал, не побоюсь этого слова, как
конем, вот, знаешь.
Ну-ка, включи.
Сегодня... В общем, это правда смешно.
Сегодня
это...
мы в ударе.
И про любовь там, значит, про все-таки это отношения, масса смешных таких ситуаций. Очень красивые молодые актеры, значит, которых вот такие незатертые лица, да.
И там... Бывало, включишь сериал, а там настолько лица затертые, что просто уже не понимаешь,
видно,
что за актер.
Из категории звезд только один Смольянинов, и он там, ну, знаете, в ситкомах нет понятия, по сути, главный герой. Там же такие параллельные линии, бегущие вдаль, что называется.
Там Наташка Медведева, да, играет?
Наташа Медведева очень смешная. Я сейчас вот, мне вылетела, там есть актриса, которая играет ее маму. Это работница столовой.
А, ну это вот. Не Стасия, Стасия молодая.
Нет, есть прекрасная Стасия, просто я бы посоветовал обратить внимание. Значит, товарищи зрители, особенно мужчина. И, ну, это на каких-то вот нюансах сделано. Видно, что проект снимали не так, что типа сейчас сделаем, чтобы этому быдло около экранов понравилось, они заржали там, да. Нет, сделан с такой, вот, понимаешь, вот как-то вот с любовью к делу вообще там. Ну, мне очень... Я боюсь говорить что-то, потому что я посмотрел только 4 серии, это же длинный проект. Дай бог, чтобы его приняли хорошо. Мне кажется, что это вот заслуживает того.
Ну, наверное, заслуживает. Я еще не видел. Ты меня немного заинтриговал, конечно, что это ржачная комедия. Еще раз каламбур прошел, ты не нажал кнопку.
Да, конная полиция на ТНТ в 20:00 каждый день. Вот, сейчас...
Обозначаем вам моменты просто.
Да, где смеяться. Ну, у нас тоже ситком.
Необходимо смеяться, да.
У нас есть специальный человек, который чувствует, когда смеяться, значит, включает людей. У нас вот публика, значит, за деньги мы покупаем массовку, она смеется.
Кстати, говорят, там и, между прочим, коней много, а свиней мало.
Да?
Подожди, это еще не шутка была. Подожди. На самом деле, там я читал, что будет сцена какой-то, когда снимали, одна из самых эпических, когда свиньи бегут на камеру, но не так, как в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», а какая-то прям вот такая инфернальная сцена, когда свиньи прям бегут на камеру. И для того, чтобы ее отснять, они загнали бедных поросяток в их стойбище, и и за ними там бегали, нарезали круги, чтобы потом перед ними поставить камеру, как будто они бегут на камеру, такие страшные свиньи, на фоне хороших лошадок. Мне кажется, вот эти твои создатели, вот Лемперты, не только издеваются над животными,
Артем, но и
над некоторыми проекта. Футбольными клубами.
А, думаешь, вот это да, я так далеко-то да. не умею. А я еще
по крайней мере, Илья Куликов, многостаночник с ТНТ, который полицейского с Рублевки снимал и прочее, всем им вешал шарфы ЦСКА. Он болеет за ЦСКА. Вот так.
Да ты что? Да. Вот, значит,
не буду где... смотреть конную полицию, хватит.
Да, вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда», друзья. Это программа «Глядя в телевизор». У нас короткая пауза, после которой мы вам расскажем еще об одном сериале, который стоит посмотреть.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Глядя в телевизор.
Это все еще программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Рассказали мы вам про сериал «Конная полиция», который, может быть, стоит посмотреть тем, кто любит посмеяться, так ни о чем не думая, параллельно, так сказать, готовя ужин. Очень удобно, если вы ужинаете после 8 часов. Вот, если вы ужинаете после 9, вот прямо сейчас заканчивается на канале ТНТ первая серия сериала, да, «Динозавр», это такой детектив, да, НТВ-канал, но не стоит думать, что такой, ну, для тех, кто не любит так, это там вот, для мужиков, там, для милиционеров, это такая попытка снять нескучный детектив для всех, и в главной роли снимается Андрей Смирнов, наш выдающийся актер и режиссер, который в свое время снял легендарный «Белорусский вокзал». Он играет такого зэка, который, значит, сбегает из тюрьмы, чтобы спасти сына, который оказывается следователем. В общем, забавная интрига. Мне кажется, это... Я ничего не видел, но это детектив из разряда сделает что-то такое выдающееся. Попробуйте посмотреть, потом звоните, рассказывать. Но не сейчас, подождите, мы закончим. Но у нас сейчас есть еще одна тема. Мы начали рассказывать в последних двух программах о комиках прошлого, да, нашего телевидения еще недавнего.
Которое мы потеряли.
Да. Мы рассказывали вам в тот раз про Михаила Шаца, а в этот раз...
Про Сергея Белоголовцева. Они вместе со своими блестящими программами «Назло рекордам», сериалом «33 квадратных метра» и другими были просто как Хабиб и Конор, которые работали в одной упряжке и разрушали пошлое местами кондовое телевидение. Делали свои передачи с огоньком, так сказать, и даже иногда зажигали звезды.
Да, да? Это те динозавры, которые внезапно вымерли на нашем телевидении. Почему вам о них сейчас пытаемся рассказывать? Только потому, чтобы мы хотим понять, а что бы было, если бы они не ушли? Да, почему то трепетное, искреннее, настоящее телевидение вдруг закончилось? Вот что касается юмора, да, мы сейчас про юмор говорим, про юмористическое телевидение. Ведь они были суперзвездами, и вдруг они погасли, их теперь нет в эфире.
Потухли, да, такое было. Бывает, да и с нами такое будет. Я вот бывало задумываюсь, знаешь, иду домой, вот когда и хочется прогуляться, иногда вот Каменный мост прохожу, дальше туда поднимаюсь, ну, вот к Кремлю.
Сложная дорога в Ховрино.
Да, к Кремлю подхожу и, ну, так гуляю там по центру иногда. К Кремлю подхожу и вот вижу, это уже время, да, я после эфира поздно, но вот там вот в этом здании, да, вот у которого в Кремле, одно окошко горит, да, то есть вот в это время.
Люди работают.
И я понимаю, да, что вот таких людей немного осталось, которые вот действительно вот, ну, как бы звезды, и через какое-то время они потухнут. Лирическое отступление было, не понял Сергей шутки, ну ладно, неважно, просто смех, кнопки со смехом у меня нету, поэтому вот он не засмеялся. Короче говоря, Сергей Белоголовцев, он пародировал и Владимира Познера до того, как это стало мейнстримом, и Владимира Маслаченко, блестящего комментатора. Он пародировал его в полосатом пиджаке, в котором Джигарханян снимался в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя». Помнишь, ходил
да,
такой
конечно.
С дыркой между зубов? Вот он в этом самом пиджаке пародировал Познера, Маслаченко, а Познера в лысой нашлепке. И вот кого он один раз позвал в гости. Давайте послушаем. Вы узнаете, кто это, или не узнаете?
Встречайте, у меня в гостях Иван Ургант. Вы знаете, хочу вам сказать, что Иван Ургант самый молодой участник
из
нашей...
вас. А, нет.
Нет, самый молодой участник нашей передачи за все годы ее существования. Мы сегодня хотим рассказать вместе с вами о вас, нашим телезрителям.
Я с удовольствием, с вашей помощью. Родился я не так давно. В Санкт-Петербурге, в ленинградской тогда еще актерской семье. У меня родители актеры. Мать моя известная актриса. Часто водил меня гулять в Санкт-Петербургские парки.
Представляете, я даже что-то забыл. Это было очень давно, забыл год.
Давно,
И молодой,
90-е.
Не вполне известный Иван Ургант, ведущий MTV, приходит к суперграндам, к дико популярному Сергею Белоголовцеву и Татьяне Лазарю, там самая рядом сидела.
Танюшка прям-пампучка.
Да, Белоголовцев в гриме Познера, значит, все это делает. И такой волнующийся, потеющий Иван Ургант, до, так сказать, грандиозной славы которого еще там просто лет 10 оставалось, да? А как время-то повернулось? В итоге.
Время повернулось, да. И Иван, в общем, мне кажется, если бы он импровизировал, он бы импровизировал именно так, как у них. То есть вот то, что мы слышали, это как бы было смешно. Но в итоге ему попались отличные авторы, и Саша Гудков в том числе, и теперь Иван стал суперзвездой вдруг. А Белоголовцев в то время, мы напомним, они делали потом блестящий совершенно сериал «33 квадратных метра», и который стал, так сказать, продолжением программы «На зло рекордов», где он в образе Сергея Геннадьевича звезду Нова.
Такого строгого мужика, тупого мужика, главы семьи, который тиранит тещу, Клару
да.
Захарну, там, ну такой там,
над всеми издевается, да, и помимо того, что это визуально, она была совершенно простейшая, там, в двух декорациях сделана, но она была по-своему обаятельной, очень смешной, очень необычной, и вот я не знаю, в чем секрет был обаяния, давайте вспомним, как это звучало тогда.
Маленький фрагментик шоу 33 квадратных метра.
Еще один вопрос интересует товарищество вольных землекопов.
Спокойно.
Кто превратил замечательную лопату в груду металла и дерева? А, Клара Захаровна?
Металла и дерева, как
да,
он это
знаешь,
говорит.
Вот я смотрел в последнее время вот несколько роликов того времени. Я ужасно любил эту программу. Это просто, я не знаю, там такая была какая-то щемящая искренность, да, в этом всем. А сейчас это как-то так воспринимается, такое, знаешь, в ностальгическом ключе. Это было, это как-то немножко старомодно кажется. Там не было таких дорогих декораций, такого ТНТ нынешнего, да. Но так это было по-настоящему. Это же простые люди делали. Вот сейчас, да, вот те звезды, да, вот Белоголовцы, там, да, Лазарь и Шац, они, конечно, были там обеспеченными, известными людьми, но они же были не того масштаба звездами в плане вот материального успеха, как сейчас вот люди из Comedy Club, которые просто там за выход 50 тысяч долларов получают и могут себе Мерседес менять раз в 3 месяца, да? Вот.
Да, какая-то была установка, неизвестно. И, может быть, и деньги были в то время, конечно, у людей. И говорят, что платили, там, знаешь, за выступление. Там, я не знаю, Лепс рассказывал, что в то время можно было, там, я не знаю, за один вечер заработать на 2 квартиры в Москве. Наверняка тоже их звали, были какие-то корпоративы. Но потом как-то вот они все, не то чтобы потухли, они как-то все рассосались, разошлись. Первым ушел Бочаров Андрей. Про него мы тоже расскажем отдельно в следующей передаче. Он изначально, все подчеркивали, что он более такой был заточен на будущий век. То есть он был интернетизирован, хотя не было тогда еще интернета. И вот он в ту сторону и двинул. В YouTube, в переводы, вот в это все, электронщину. Они такие люди, выросшие на газете «Спортэкспресс», где начали делать спортивный сначала журнал «На зло рекордом», потом в такую пьесу, такую в чеховщину немножечко ушли. Вот. И потом как-то вот повыпадали все. Шац Лазарева уверяют, что это все из из-за политики, хотя мы в прошлой программе вместе с вами сомневались в этом, да, так дружно. А Белоголовцев-то вообще далек был всегда от политики. Он, ну, ничего не подчеркивал. То есть у него, да, очень яркая гражданская позиция, которую он до сих пор озвучивает, иногда даже приходя в другие передачи. Вот. Но у него не было такого, что Болотная площадь головного мозга, что значит, царя на вилы и все прочее. В нем этого всего не было. Хотя иногда проскальзывают, конечно, вещи, которые не могут его не задевать, прежде всего потому, что он не далек от нашей медицины. Да? Вот расскажи, почему ты знаешь. От мира благотворительности,
да. А у Сергея есть как минимум двое детей. Они вот старшего многие знают, он тележурналист.
Двое мальчиков, маленькая одна девочка, он уже вообще дедушка, у него есть даже
да,
внуки.
И у него есть сын, у которого...
Один из сыновей его.
Один из сыновей, он тоже довольно известен, он же там передачи постоянно ведет, да, какие-то, значит, у него ДЦП. И знаете, что поразило? Вот насколько вот люди, какая большая душа у людей. Я знаю массу родителей-инвалидов, которые всю жизнь посвящают реабилитации и абилитации своего ребенка, но Сергей Белоголовцев и его жена Наталья, они, спасая своего сына, стали спасать вообще всех больных детей страны.
Вокруг, да.
Да, они, сказать, узнав о таком методе реабилитации через горные лыжи в Америке, да, там занимались, поняли, что это эффективно для ребенка, что это все очень помогает. Они могли бы и дальше заниматься своим сыном, и деньги у них-то есть уж на это, да, но они привезли этот метод в Россию и тянут много лет этот проект «Лыжи мечты», где дети с разными диагнозами через эти горные лыжи, во-первых, у них характер меняется, они начинают верить в себя, и они вот здоровеют на глазах. Это делает не государство, а два человека на своих плечах это тащит. Это большой подвиг, на самом деле. Я с большим уважением отношусь к Сергею и к его супруге.
Да, и второй его сын Никита тоже блестящий совершенно парень, умница, работал политическим обозревателем и делал, и на Sports.ru писал, и делал сайт об образовании Мел.FM, который все знают, это тоже его работа. Ну, в общем, Сергей воспитал очень крутых детей, а сам он, если вы хотите увидеть, ведет шоу «Игра в кино» на телеканале «Мир». Такой телеканал тоже есть у нас.
Да, спасибо, вот что так. Были с нами в этот прекрасный пятничный вечер. С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Понедельничный, да, вечер. Слушайте нас через неделю. Всем пока.
Пятница скоро. Всем пока.
Придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.